Secondo, stop. Все, запись у нас пошла. Итак,
Итак.
мы начинаем вебинар, как и когда исполняются приложения с Telemetro для Windows 8. Меня зовут Стас Павлов, помогает мне Ахмед Шириев. И в начале вебинара Ахмед покажет на практике, как и когда исполняются приложения Metro в Metro стиле Windows 8.
Итак, еще раз здравствуйте. И я постараюсь показать, но у нас, как обычно, опять случились какие-то небольшие технические накладки. Если вдруг по каким-то причинам не удастся нормально показать, я обещаю позже сделать запись и выложить его куда-нибудь, чтобы вы могли посмотреть его в видеозаписи. Итак, давайте перейдем к студии. Сначала мне надо расширить экран. Так, я расширил свой экран. Подождем чуть-чуть. Я так вижу, что у вас черный экран. Сейчас немножко подождем. И в первую очередь я сегодня о чем хочу рассказать. Немного об активации приложения, какие куски кода и где надо прописывать, и где надо смотреть. И в особенности я хотел сделать акцент на контрактах, то есть на интеграции фичи Windows 8. Итак, здесь у нас пример очень простого приложения. Я специально не стал использовать готовый шаблон, чтобы максимально сделать акцент на особенностях приложения. Итак, у нас здесь, собственно, кнопка и текст-блок. И первая страница, которая позволяет по кнопке переходить. Опять ждем. Так, к сожалению, у нас видео очень сильно запаздывает. Вот, первая страница открылась. И, соответственно, здесь реализована логика. Когда мы нажимаем по кнопке, мы переходим на вторую страницу. И, собственно, по кнопке назад, которую вы недавно видели, переходим обратно на первую страницу. Для чего это сделано? Для того, чтобы продемонстрировать примеры активации. Итак, в первую очередь, давайте. Я не уверен, что сейчас получится показать на эмуляторе. Сейчас попробуем. Так, у меня пока что начал запускаться. О, не начал, у меня еще к тому же ошибка обнаружена. Коллеги, я предлагаю все-таки, раз такие проблемы, я потом позже сделаю видеозапись, где подробно буду рассказывать о всех фичах, буду рассказывать о контракте. Но так как у нас сейчас очень большие задержки, может иметь смысл. Стас, как считаешь?
Да нет, давай посмотрим хотя бы один пример, а потом перейдем к рассказу. Безусловно, во время показа презентации у меня не будет задержек.
Так, собственно, я, собственно, дописываю небольшой кусочек кода. Я хотел вам показать его вживую, но сейчас не получится, поэтому взял почти готовое приложение. И здесь, по сути, что происходит? Я вижу, у вас экран обновляется. Мы еще немножко подождем. Собственно, здесь обрабатывается переход назад. У нас есть фрейм, и в этом фрейме у нас есть метод goback, который приводит к тому, что мы переходим на первую страницу. Итак, и, собственно, я сейчас попробую показать первую страницу. Переход на вторую страницу уже происходит по методу navigate у фрейма. Я подожду, пока у вас появится, и попробую запустить на эмуляторе. Вот, я вижу, у вас появилось. И сейчас я попробую показать это на эмуляторе. Итак, собственно, здесь уже на самом деле нормально показать не получится. Сейчас я перешел по второй странице, у вас тоже перейдет. И дальше я покажу, как добавить поддержку определенных контрактов. В первую очередь мы начнем с контракта поиска. Итак, мы открываем чудо-панель, у вас тоже скоро откроется. И мы здесь можем видеть несколько фич, с которыми мы можем интегрировать наше приложение. И первая фича, пожалуй, самая интересная и самая востребованная, это фича поиска. Если вы ваше приложение предоставляет какую-то информацию, соответственно, хочется показать ее пользователям. И после того, как мы выбираем поиск, у нас предлагается такая форма. Сейчас подождем, пока она у вас появится. И давайте посмотрим, как добавить интеграцию вашего приложения с этим поиском. Самый простой способ интеграции – это добавить новый айтем в вашем приложении. Так, я подожду, пока оно у вас появится. Итак, вот у нас прорисовалось. Итак, выбираем добавление нового айтема. И здесь уже у нас есть готовый шаблон. Да, скоро у вас отрисуется на экране, я пока выберу этот search-контракт. И среди новых айтемов есть уже готовый шаблон для реализации контракта поиска. Так. И что у нас здесь есть? Вот, у нас есть уже готовый шаблон. Мы, по сути, добавляем новую страницу, которая реализует... обрабатывает все события от запроса поисковой панели. Практически это все, что нужно для добавления этого контракта. Что происходит в самом приложении? Что именно меняется в самом приложении при добавлении этого контракта? Во-первых, надо подправить манифест. Мы должны указать в манифесте, что мы используем этот контракт поиска. Сейчас я перейду по манифесту, подожду, пока у вас отрисуется. И начну рассказывать, что у нас в этом манифесте есть. Итак, в этом манифесте у нас есть раздел Declarations, вкладка, она скоро у вас тоже отрисуется. И среди доступных деклараций мы добавляем контракт с поиска. Здесь мы можем уже видеть поддерживаем декларации. Именно поиск. Дальше у нас WebExample во всем приложении обрабатывается событие активации по поиску. Сейчас я тоже покажу его. Если мы переходим по WebExample.js. Сейчас подожду, пока оно у вас отрисуется. Итак, не совсем так картинка. Итак, следующая картинка. У нас переопределяется активация по поиску. Сейчас мы увидим его. А здесь переопределяется активация по поиску, и по сути происходит переход на определенную страницу, которая может обработать эти запросы. В большинстве случаев вам, возможно, не захочется, чтобы только одна какая-то страница обрабатывала поиск. Возможно, вы захотите, чтобы определенные страницы отдельно реализовывали поиск. И здесь вы можете, собственно, узнать, на какой странице вы находитесь. Эта информация доступна из контекста Windows Current Content. И у нас отсюда можно получить доступ к фрейму. Сейчас у вас тоже прорисуется. Так, мы подождем, пока у вас прорисуется. И, собственно, вот у вас прорисовалось. Вот в этом контексте у нас есть доступ к фрейму. Мы можем здесь узнать, на какой именно странице мы находимся. И в зависимости, к примеру, поддерживает ли эта страница контракт поиска или нет, мы можем не переходить на определенную страницу. Или, собственно, как было видно ниже, выше наоборот, переходить на конкретную страницу обработки поиска. Давайте посмотрим, как на самой странице добавить обработку контракта поиска отдельно. Я пока буду набирать код, у вас чуть позже это прорисуется. Так, покажу. У нас есть объект SearchPane, и, соответственно, у нас есть доступный namespace. Здесь мы можем видеть, в каком namespace находится SearchPane. И у него также есть текущий контекст, getCurrentView, оно тоже у вас скоро прорисуется. И здесь мы можем подписаться на события поступления запроса в поиска. И у нас здесь наиболее интересно несколько событий, перечислим некоторые из них. Query change, query submitted. По сути, они оба присылают уведомление в нашем приложении, чтобы поступило изменение текста. Отличие только в том, что query change вживую посылает уведомление. То есть пока вы набираете что-то в поиске, вы можете в вашем приложении уже заранее начинать что-то искать. И можете оптимизировать скорость поиска. Также интересное событие Result Suggestion Chosen. Он позволяет, реализует так называемые подсказки. Вы можете заранее уже готовые ответы подсказать поиску. То есть, если пользователь начал набирать, вы в этом событии можете реализовать уже какой-то набор готовых ответов. То есть, заранее подсказать пользователю, что он может найти. И, соответственно, посмотрим, как обрабатывать это событие. Здесь у нас уже есть аргументы. В этом аргументе у нас есть QuereText. Сейчас подожду, пока у вас прорисуется. Так, подождем. Соответственно, у нас в этом аргументе есть QuereText, который указывает именно на поисковый запрос, и дальше мы в нашем приложении обрабатываем. Я дальше не буду доводить до конца этот пример, так из-за скорости отрисовки. И, собственно, здесь уже практически это все, что нужно для начала знать для полноценной реализации этого контракта. И очень быстро расскажу о других контрактах. Sharing. У нас есть, собственно, уже готовый шаблон. И, собственно, я сразу открываю диалоговое окно добавления новой страницы. И здесь у нас уже есть готовый шаблон для реализации шаринга. Итак, мы подождем. И немножко расскажу тоже об этом шаринге. Он тоже влияет на активацию вашего приложения. То есть, если, допустим, пользователь что-то ищет, допустим, открыл карты, он хочет передать координаты. Вы можете объявить, что вы поддерживаете шаринг определенных данных, и пользователь может в ваше приложение передавать какие-либо данные из других приложений. К примеру, это может быть текст, может быть ссылки на продукты, могут быть ссылки на карты, как я уже говорил, и другие данные. Соответственно, что у нас здесь появляется? По сути, поддержка шаринга происходит по той же модели, что и поддержка поиска с точки зрения активации приложения. У нас есть события, сейчас у вас тоже прорисуется. В WebExample переопределяется активация по шарингу. И здесь вы можете выбрать страницу, которая может обработать запрос. То есть это куда уйдет, на какую страницу уйдет именно обработка запроса шаринга. Что еще нужно добавить в приложение, чтобы поддерживать шаринг? У нас в манифесте, сейчас у вас тоже отрисуется, в манифесте теперь добавляется новая декларация шаринга. И, собственно, здесь в поддерживаемых дата-форматах, я немножко сдвинул экран, чтобы было видно, сейчас у вас уже отрисуется. В поддерживаемых дата-форматах необходимо указать как минимум один формат. Сейчас вы можете увидеть наверху, какие именно форматы поддерживаются. Текст, URL, Bitmap, HTML или RTF. И, соответственно, если мы указываем текст, текст. Наше приложение начнет поддерживать шаринг данных. То есть, и теперь, если после того, как мы инсталируем, теперь в этих, я не буду сейчас показывать из-за медленной отрисовки тоже, если попытаетесь расшарить данные, то вы можете увидеть, как появляется ваше приложение тоже в списке шаринга. Давайте я все-таки попробую показать, как это выглядит вживую. Не уверен, что это получится показать, но мы рискнем. Так, о, у меня тут какая-то ошибка. А, я неправильно здесь указал какой-то формат. Сейчас. Так, я указал текст в поддерживаемых дата-форматах. А, вот, я указал второй дата-формат, пустой. И, соответственно, у меня приложение выругалось. Так делать нельзя. Нужно именно указывать корректный поддерживаемый формат. Теперь я снова задеплою. Так, я немножко быстрее буду делать и буду останавливаться именно на ключевых моментах, которые стоит показать. После того, как мы теперь делаем шаринг, допустим, я перехожу в карты. И теперь хочу передать ссылку с карт какому-нибудь пользователю. А, то есть в наше приложение, по сути. Выбираю шаринг, и теперь обратите внимание, наше приложение, в данном случае Application 10, он появляется в списке для доступных для шаринга, и мы здесь уже можем передавать именно вот бинговскую информацию. Как видите, он уже показывает Bing Map и так далее. То есть, собственно, это все, что нужно знать о поддержке шаринга. Более детально я сейчас, к сожалению, не могу рассказать, я пропущу более такие детальные вещи по поводу активации и так далее, но я думаю, Стас прекрасно меня дополнит, он сейчас как раз более подробно расскажет о теории и как это все работает, вы можете увидеть у него.
Вернемся к презентации. Она немножко у меня порезалась, пока я ее двигал туда-сюда. Но это не важно. Итак, вот и небольшого практического введения расскажем о теории. Итак, когда исполняются приложения? Windows 7 это полностью управляется пользователем. Вот. То есть пользователь определяет, когда приложение закрыть, когда приложение открыть и так далее. И мы к этому уже все привыкли. Windows 8, метроприложения управляются системой. То есть система определяет, когда приложение исполняется, какую часть его исполняется. И у этого, того, тех моментов, как она это делает, есть некоторые простые принципы. Ну, переключение между приложениями, демонстрацию я пропущу, поскольку ну, все достаточно просто. Я на самом деле... Если у меня запустится эмулятор, то мы это увидим. Я пока в фоне ее буду делать, чтобы не отвлекать от рассказов. Итак, в общем-то, можно переключаться между приложениями, и при этом приложения будут быстро переключаться, но на самом деле в тот момент, когда вы перестаете видеть приложение, оно перестает исполняться. Я сейчас попробую все-таки показать вам, как все это выглядит. В симуляторе Windows. Я здесь запустил приложение, которое показывает, вы сейчас через какое-то время его увидите, которое показывает, как оно исполняется. Как я вижу, вы его не видите. Там все очень просто, черный экран и больше ничего. Да. Ну, собственно, да, моя затея немножечко здесь потерпела неудачу.
Разрешение экрана еще больше, и, соответственно, еще больше проблем.
Вернемся, значит, у нас сегодня будет больше теории, а практика будет потом. Возвращаемся к презентации. Итак, если вы уже, буду говорить вне зависимости от того, показывает оно что-то или нет. Если вы уже разрабатывали для Windows Phone, вам достаточно знакома Это система, которую используют, соответственно, система для того, чтобы управлять приложениями. Итак, приложение исполняется. Если пользователь переключился на другое приложение, то после небольшой задержки приложение приостанавливает свое исполнение и переходит в состояние suspend. Если запускается третье, переходит, соответственно, второе. Если третье, если появляется и так, вплоть, так сказать, до бесконечности. Если у нас произошло, допустим, системы не хватает памяти или еще какие-то события произошли, без предупреждения из приостановленного состояния система может выполнить termination приложения, то есть просто удалить его из памяти. Если, соответственно, пользователь переключился обратно в приложение, то его работа быстро восстанавливается из приостановленного состояния и все дальше позволяет быстро, и все дальше начинает работать. Если у вас есть возможность, вы уже все это видели на Windows 8, которую сейчас можно установить. Итак, приостановлено или suspended состояние. Система, которая работает, которая отвечает за метроприложение, реализована таким образом, что системные ресурсы, они сфокусированы на том приложении, с которым пользователь взаимодействует. То приложение, которое не является активным, в любой момент времени не тратит никакие ресурсы системы, включая батарейку и процессор, вообще все. При этом, за счет того, что приложение на самом деле остается в памяти, переключение между исполнением приложения и приостановленным состоянием, ну или suspended, если говорить по-английски, осуществляется очень-очень быстро. Дальше. Все дальше очень логично. Если у нас не хватает памяти, или вот зачем-то нам, в основном, если нам не хватает памяти, нам нужно освободить ресурсы, система, те приложения, которые находятся в suspended состоянии, она их завершает. Если вы переключаетесь между пользователями, то есть были вы, говорите switch user, переходите, оно тоже удаляет все приложения, которые запущены пользователем. Если пользователь закрыл приложение, а пользователь может закрыть метроприложение, перетянув его просто сверху вниз. При завершении работы системы тоже происходит завершение работы приложений. Ну и, наконец, если в вашем приложении происходит необрабатываемая ошибка, ваше приложение завершает система. Система завершает ваше приложение. При этом приложение не получает оповещения, когда система завершает его работу. Это, соответственно, очень важно. Это означает, что у вас должна быть выработана определенная стратегия, аналогичная стратегия, которая используется при разработке приложений для Windows Phone, для того, чтобы вы могли правильным образом работать с приложениями и реализовывать механизмы, которые вам позволят сделать так, что пользователь будет ощущать, что ваше приложение запущено постоянно, несмотря на то, что на самом деле оно не перестает работать, как только пользователь его перестает видеть. Регистрация на обработку Suspend Resume, она очень-очень простая. Здесь вы видите пример на JavaScript. Добавляете слушатель события suspending и resuming и, соответственно, собственно, указываете функцию. На C-Sharp приблизительно все то же самое, те же самые события, только это будет C-Sharp, и вы делаете тот же самый добавление ивента, обработчик ивента, как вам похоже на то, как показывал Ахмед. К сожалению, еще раз, как мы уже видели, демонстрации нам сегодня не светят из-за того, что все подтормаживает. Но на самом деле могу вам сказать, что это очень-очень просто. У вас просто есть два события, вы на них регистрируетесь и выполняете определенные действия. Основной вопрос состоит в том, какие действия нужно выполнять, чтобы было красиво, чтобы пользователю было удобно, и чтобы ваше приложение хорошо работали. Для этого нужно сначала разобраться, что же находится под капотом состояния suspend. Итак, как я и раньше говорил, приложения suspend не расходуют ресурсы системы, ну, за исключением памяти, в которой они находятся. Собственно, это дословно означает то, что приостановленные приложения не планируются планировщиком. Это все очень просто. Не используют ресурсы процессора диска и сети. Все потоки находятся в состоянии suspended. При этом приложение остается в памяти. Возникает законный вопрос. Мы можем писать на C#, мы можем писать на C++, где есть критические секции, где у нас, соответственно, есть возможности наличия такого кода, который может привести к тому, что если мы засуспендим поток, то у нас произойдет дедлок, ну или взаимная блокировка. Соответственно, ядро гарантирует, что оно не будет делать suspend приложение, когда оно находится вот в критической секции. На самом деле, если бы мне удалось показать вам демонстрацию, еще раз повторяю, я сожалею, что это не получилось, надеюсь, что мы в скором времени поправим эту проблему, вы бы увидели, что suspend происходит не сразу, как только пользователь перешел с этого приложения метра на какое-нибудь другое, а через какое-то время. Что, соответственно, позволяет системе решить, ну, во-первых, решить два момента. Быстрое переключение туда-обратно, но нет необходимости выполнять длительные действия. Ну и, собственно, если вдруг мы исполняемся где-то в критической секции, дождаться. То есть логика не настолько линейна, как я говорил, что ушел, приложение не видит, оно не исполняется. Есть небольшая задержка, об этом я тоже говорил. Поскольку приложение находится в памяти, начать его исполнять достаточно быстро. И поэтому при переключении приложений пользователя нет ощущения, что это приложение не работало, пока его с ним не было. Соответственно, система уже сделала все для того, чтобы у пользователя было ощущение того, что приложение продолжало работу, пока он его не видел. Что же нужно сделать вам для того, чтобы пользователю казалось, что приложение продолжало работать, делало там все необходимое и так далее. Ну и самое главное, что же ожидает пользователь? На самом деле в реальности, как это подтверждает пример Windows Phone и других платформ, пользователю не всегда нужна реальная многозадачность, ему нужно ощущение многозадачности, ну собственно и разработчику не всегда нужна многозадачность, ему нужна возможность выполнения определенных задач в то время, как его основное приложение не исполняется. Итак, для того, чтобы создать у пользователя ощущение того, что он не покидал это приложение, вам нужно сохранять и восстанавливать состояние сессии пользователя. Что это в целом означает, о чем можно говорить? Ну, основная вещь, которую хочется сказать, это то, что удобнее всего сохранять пользовательские метаданные. Что это означает? Вы сохраняете, собственно, не весь контекст, а тот минимум, который позволяет вам определиться с тем, где находится пользователь. То есть, например, кэширование данных – это абсолютно отдельный механизм, и, скажем так, завязывать его на сохранение и восстановление состояния нет абсолютно никакой необходимости. То есть, если у вас данные закэшированы, они должны автоматически подцепиться, как только пользователь окажется в том месте, данные для которого закэшированы. Если речь идет о HTML и JavaScript, там есть встроенный в WinJS объект Session State, который автоматически сериализует свой property back на диск, когда происходит приостановка исполнения, ну или suspend. При этом он автоматически загружает набор свой с диска при активации и автоматически не загружает состояние после приложения. Но это понятно, что это чтобы у вас не было, если вы попали на какой-то набор состояния вашего приложения, мета-состояние, когда оно падает, вообще, вам абсолютно не хочется, чтобы пользователь в него вернулся, и оно опять упало. Если речь идет о экзамене с C++ и C#, вы можете использовать класс Suspension Manager, который есть в SDK, и который реализует примерно то же самое, что Session State в HTML и JavaScript. Итак, лучшие практики по сохранению и восстановлению приложений. Пользователь использует приложение, и пользователь просто пользуется приложением. Соответственно, удобно сохранять состояние приложения инкрементально. То есть, пользователь что-то сделал, мы сохранили. Пользователь что-то сделал, мы сохранили. Если он восстанавливает его, если пользователь переключается куда-то из приложения, то есть у нас происходит приостановка исполнения приложения, мы сохраняем состояние, где находится пользователь. Если не работающее приложение запущено пользователем, то есть оно активируется в устанавливаемом состоянии приложения, так как будто пользователь не из него и не выходил. Если запущено приостановленное приложение, вообще, в общем-то, мы можем ничего не делать, если нам нет необходимости восстановить те ресурсы, которые, скажем так, у нас рассоединились. Запуск приложений, ну, или активация приложений. Почему мы это так называем? Когда у нас был, и когда у нас есть Windows 7, у нас есть кнопка Pause, с которой мы запускаем приложение, у нас есть иконки, но в принципе запуск из любого места у нас приблизительно одинаков, у нас нету никаких существенных различий. Если мы говорим о Windows 8, у нас есть так называемая активация, то у нас приложение может быть запущено разнообразным количеством способов. Оно может запуститься на тайле, это может быть вторичный тайл, который откроет сразу специальную страницу, может быть просто тайл. Это может быть реализация какого-то контракта, как показывал Ахмед, поиск, расшаривание и так далее. Соответственно, это требует от нас немножечко действия дополнительных, реализации дополнительных неких, дополнительного кода, который будет реализовывать все вот эти сценарии активации, которые мы и хотим реализовывать. Итак. Приложения могут активироваться по контрактам, если вы их реализуете. Запуск, поиск, место, куда расшарить и так далее. Значит, когда вы реализуете приложение активацию по контрактам, вначале необходимо выполнить специфические для контракта действия. И как вы видели, как вам показал Ахмед, у вас предоставляется тот контекст, в котором вы находитесь. То есть, если это поиск, это, соответственно, контекст поиска, та строка, по которой ищется, инкрементальные данные поиска и так далее. То есть вы полностью можете все реализовать, весь функционал, который необходим для того, чтобы специфически интегрироваться в систему. Как вы, наверное, знаете, метроприложения не могут напрямую обмениваться с друг другом данными. Поэтому реализация контрактов, она является как раз тем механизмом, который позволяет вам собрать вот из всего того, что у вас есть, некий такой огромный и большой функционал. Например, если вы пишете приложение, которое работает с картинками, либо какой-нибудь редактор картинок, вы можете стать источником расшаривания картинок. И пользователь, например, если у него есть приложение, которое позволяет расшаривать контент в социальных сетях, выбрав стандартную кнопку расшаривания, получит, когда находится в вашем приложении, получит возможность расшарить эту только свеженарисованную картинку в своей любимой социальной сети. Как реализуется активация? Ну, здесь опять пример JavaScript-овый, у меня есть пример C-Sharp-ный. Если кому-то интересно, я потом покажу пример на C-Sharp. Он мало чем отличается, кроме того, что для C-Sharp вы будете, как и показал Ахмед, вы будете делать override соответствующего метода activation. Вот здесь, как вы видите, соответственно, в JavaScript немножечко по-другому. Активацию мы уже видели. Очень важен следующий момент. Каждое приложение имеет свой экран-заставку. Это нужно для того, чтобы вы имели возможность, так сказать, смарт перейти от состояния отсутствия вашего приложения к состоянию присутствия вашего приложения. Соответственно, пока Windows запускает ваше приложение, отображается заставка. Также она отображается и при активации. То есть, если вы активируетесь, то сначала будет заставка, пока не отработает то представление, которое вы указали отвечающим за, соответственно, реализацию контракта при активации. Приложение должно показать окно в течение 15 секунд активации, иначе оно будет завершено системой. Ну, то есть, все очень просто. Если вы запускаетесь медленно, чтобы пользователь не думал, что система тормозит и вообще, что что-то не так. Что же делать, если вам ваше приложение, ну, оно прекрасное, красивое, но запускается медленнее, чем 15 секунд? Есть достаточно некоторое количество подсказок, которые аналогичны тем, что были для Windows Phone. Они звучат следующим образом. Значит, сделайте первую страницу вашего приложения похожим на с экран заставку, но добавьте на нее интерактивный элемент, который будет отображать пользователю то, что у вас продолжается дальше загрузка. И уберите его уже с показа тогда, когда вы наконец-то загрузите весь необходимый контент и сможете с ним работать. То есть все очень просто. Смотрите, пользователю не нужна как таковая многозадачность. Пользователю, в принципе, не так важен, как насколько в реальности быстро запускается ваше приложение. Ему важно понимать, что в данный момент, допустим, ваше приложение запускается, и что он может в любой момент вернуться к тем, там, к тому набору приложений, которые он недавно запускал быстро. Кстати, и еще один такой совет, о котором я, в принципе, уже упоминал, но хочу повторить еще раз. Если ваше приложение скачивает какие-то данные из интернета, ну, то вы можете реализовать механизм кэширования, который позволит при повторных запусках быстро отображать закэшированные данные, а потом уже скачивать и отображать обновленные данные. Приложения, которые работают даже когда их не видит пользователь. Ну, соответственно, помните, я говорил, что у нас пользователь не видит приложение, оно через какой-то момент приостанавливается. Понятно, что у нас есть некоторые задачи, которые необходимо выполнять, некоторые классы приложений, которые необходимо выполнять, даже когда пользователь не видит. Классическим вариантом является проигрывание аудио в фоновом режиме. Понятно, что если у вас есть таблетка, у вас на ней запущена какая-то музыка, вы ее слушаете, вы хотели бы, например, иметь возможность проигрывать аудио и делать еще что-нибудь. Соответственно, приложения могут проигрывать аудио в фоновом режиме. Вы должны традиционно, так же, как это связано со всеми возможностями, которые вы добавляете в свое приложение, указать в манифесте. Каждому аудиопотоку присваивается тип. Это связано с тем, как его обрабатывает система. При этом в каждый момент времени проигрывается только один поток. Достаточно простые правила. Вторая задача, которая важна достаточно часто и которая, естественно, возникает вопрос о нем мгновенно, это загрузка и выгрузка в фоновом режиме. Есть API, аналогичный API в Windows Phone, который позволяет вам организовать запросы, задачи, используя HTTP, которые будут продолжать работать, даже когда вы выйдете из вашего приложения. Есть также background таски, о которых мы немножко позже поговорим, которые позволяют выполнять некие произвольные, назовем так, задачи с определенными ограничениями для приложений. Хорошо. Все хорошо. Значит, база какая-то есть, приложение исполняется, обработали, все красиво, все хорошо. И классический вопрос, а что если я пишу мессенджер? Что если я пишу мессенджер, что если у меня есть почта? То есть сделал time communication приложение. Что делать с ними? На самом деле это как раз те приложения, которые могут отображать свой статус и свое состояние на лог-скрин. Если вы видели Windows 8 в действии, вы видели, что там есть такие иконочки, которые можно показать, и все они будут видны. Это приложение, которое, слово «работающее в фоновом режиме» здесь оно не соответствует стандартному понятию, это которые частично выполняют некоторые задачи в фоновом режиме. Обычно это некие коммуникации в реальном времени, или то, что называется RTC, то есть почта, Instant Messaging, Voice over IP. Они исполняются периодически, либо по системным событиям. Исполняются периодически, это, соответственно, background таски, и по системным событиям вы можете зарегистрироваться и реагировать на определенные события. Например, если это речь идет об инстанс-мессенджинге, и реагировать на определенные события, таким образом отрабатывая ту ситуацию, когда основная часть вашего приложения не запущена, и при этом вам пришло к вам кто-то приходит с сообщением. Мы уже видели, как у нас работает жизненный цикл для обычных приложений. Для RTC приложений он немножечко по-разному. То есть у нас работает приложение, оно приходит в состояние suspend, из него может восстановиться, если не хватает памяти, оно терминейтится. При этом, если речь идет о RTC-приложениях с бэкграунд-тасками, то, соответственно, у вас, вне зависимости от того, в каком состоянии находится приложение, может эти задачи исполняться. Безусловно, на них есть ограничения. Потому что когда... Иначе мы, зачем бы нам было не позволять работать другим приложением, когда у нас все остальные только одно активное приложение делать. Понятно, что мы бережем электроэнергию, хотим, чтобы у нас все долго работало. Поэтому, да. И второй вариант, это соответственно, забыл сказать, хорошо, что оно... Значит, возможность исполнения, когда у вас что-то произошло. То есть триггер плюс условия. Это вот как раз та возможность, когда у вас какой-то кусок приложения происходит, когда что-то произошло. Обратите внимание, здесь есть очень-очень много приложений, очень-очень много триггеров и дополнительное количество событий, которые вам позволяют достаточно гибко работать. Ну, например, вот видите, смс получено. Подключение, отключение. Временной триггер и так далее. Push notification. Регистрация фоновой задачи. Как вы видите, здесь у меня традиционно JavaScript. Вот. Да. Нет, больше уже похоже на Заму. Но сейчас оно настолько все другое покажет. А нет, JavaScript. Все, я видел. JavaScript. А вот, в JavaScript, соответственно, указали ей, когда работается, и каждые 15 минут оно будет исполняться при условии наличия интернета. То есть, каждые 15 минут, если доступен интернет. Вы точно так же их определяете в манифесте. В манифесте это просто заносится в виде в XML-файл. Вы можете его вручную править, если умеете, либо можете использовать визуальный редактор. При этом пользователь в настройках системы может сказать, каким приложением он разрешает отображать свое состояние на лог-скрин. И, соответственно, вот эти приложения, они своим манифестом показывают, что они могут это делать, и таким образом имеют возможность подключиться. У пользователя есть, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слотов для того, чтобы показать вот эти вот иконочки. Вот, и один слот для приложения, показывающего детальный статус. Если у вас есть Windows 8 установленная Consumer Preview, вы можете зайти, посмотреть, поставить, добавить, ну или самостоятельно попробовать реализовать такое приложение. То есть, как вы видите, в принципе, у нас есть такие большинство задач, которые необходимы разработчику для того, чтобы написать полнофункциональное приложение в метростиле, у нас есть. Понятно, что у нас ресурсы. Ресурсы у нас дозируются. Если речь идет о бэкграунд-таске, то, соответственно, лог-скрин приложение работает, ей дают 2 CPU-секунды. Это именно реально тики. То есть 2 CPU-секунды в тиках CPU. То есть в реальности это в реальном времени может быть больше времени. Но вот как бы ей даются метры, то, что называется метры CPU, вот оно сколько тактов процессора отработало, чтобы было 2 секунды. Вот там можете умножить гигагерц и посчитать, что у вас там, сколько тактов процессора получится в 2 секунды. И не чаще, чем раз в 15 минут. Не лоу-скрин приложение. 1 секунда и 2 часа. Это, соответственно, информация, касающаяся той Windows Consumer Preview, которая сейчас вам всем доступна. Итак, окей, все у нас хорошо, мы научились сохраняться, восстанавливаться, мы научились активироваться по контрактам, мы красиво интегрировались в систему Windows, картинки нашего редактора картинок можно шарить, из себя мы можем посылать что-нибудь, мы реагируем на поиск, это прекрасно. Пользователь закрепил тайл нашего приложения на стартовом столе. на стартовом экране. Это позволяет нам добавить дополнительную интерактивность к своему приложению. Когда пользователь запускает Windows, он первое, что он видит стартовый экран с тайлами. И то, что он видит на этих тайлах, это еще одна возможность показать, насколько ваше приложение полезно и предоставить пользователю полезную информацию, даже когда он не запустил ваше приложение. Это дает ощущение пользователю, что что-то происходит, и приглашает запустить приложение, чтобы посмотреть, что же происходит более развернуто. У нас есть два способа обновления тайлов на стартовом экране. Это локальное обновление с использованием background тасков и push notification, когда вы посылаете, используя свой сервер, сообщение на сервера Microsoft, после чего, соответственно, они приходят на LiveTile на компьютер. Есть очень-очень много шаблонов, достаточно просто это реализуется. Скажем так, для того, чтобы реализовать push notification, ваш сервер должен уметь слать пост-сообщение в виде XML. При этом, либо если локально, вы просто говорите, хочу вот из этого шаблона сделать вот это, и у вас есть два типа тайлов, широкие и квадратные, то есть как бы из двух квадратиков, и на них есть много-много разного типа шаблонов. То есть практически всегда можно найти тот тип шаблона, который вам подойдет для того, чтобы показать все, так сказать, стороны вашего приложения. Да, я так торопился, что я случайно выложил слайд непереведенный. Ну да ладно. Как мы уже поняли из того, что я рассказал, приложения в стиле метро оптимизированы для того, чтобы максимально, оптимально использовать ресурсы вашей системы. И при этом они предоставляют всю необходимую, ну скажем так, всю необходимую инфраструктуру, чтобы вы могли реализовывать те задачи, связанные с, скажем так, исполнением приложения в разных сценариях, таких как интеграция системы с другими приложениями через контракты, таких как разнообразные механизмы, связанные с исполнением определенного кода, когда ваше приложение не запущено с пользователем, так и классическую, уставшую уже, я бы сказал, классической систему тайлов, которая позволяет вам, ну скажем так, тайл это окно в ваше приложение. Вы через это окошко пользователь может посмотреть, что там происходит, а через это окошко пользователь может приглашается к тому, чтобы запустить ваше приложение. Вот, и если речь идет, допустим, вот хороший пример приведу Windows Phone приложение, это приложение JazzMeteo, одно из самых популярных сейчас в российском маркетплейсе, которые сделали красивую картинку, которая показывает время, когда он обновляется, которая показывает температуру. В общем, собственно, приглашая запустить, посмотреть подробности, если что. Но при этом, как только я запустил телефон, я вижу экран, стартовый экран, на котором я вижу тайл, который, соответственно, показывает мне, что происходит, то есть текущую температуру и время обновления. Собственно, это большая часть того, что я хотел вам рассказать. И, как обычно, в конце вебинара я хочу ответить на ваши вопросы, потому что я надеюсь, что у вас появилось после моего рассказа, несмотря на много ответов на вопросы, естественно, но и появились, возможно, дополнительные вопросы. Я еще раз прошу прощения за невозможность показать вам демонстрацию. Пока вы будете еще раз писать вопросы, я попробую попутно все-таки показать какую-нибудь демонстрацию, поскольку я вижу, что вопросов вы не пишете, то, по крайней мере, мы можем немножечко подождать.
Наверное, пишут, надо подождать, действительно.
Да, да, ну вот мы ждем и попутно пытаемся расшарить. Вот.
О, появилась картинка.
Прекрасно, появилась картинка. А... Я тут попутно смотрю на параллельном экране, чтобы все появилось. Так.
У нас есть уже один вопрос.
Ну, мы подождем, пока еще вопросы появятся. Я все-таки хочу запустить приложение, чтобы показать, как... Вот, у меня тут приложение есть, сейчас я его запущу. Вот, наконец-то. Как вы видите, сейчас вы увидите приложение, которое было уже давно запущено. Я просто хочу увидеть, чтобы вы увидели, что приложение такие. Вот, запустилось. Оно пишет, сколько времени оно было в обычном состоянии, ActualTX и так далее. Теперь смотрите, я сейчас уйду из этого приложения, перейду на рабочий стол. И открою Task Manager. Да, я вижу, вы сейчас увидите рабочий стол и Task Manager. И я... Сейчас. Вот это приложение у меня. PLM Basics. Вы его сейчас увидите.
Остановился
1.5%. Ну, то есть оно просто слишком, у меня слишком большая ресурсоемкая машина. Пойду-ка я запущу еще пару приложений. Например, Maps. О, 6 вопросов. Можно скоро возвращаться и отвечать на них. Это прекрасно. В Task Manager можно показать, указывать, что соответственно, Suspended Status. Вот, обратите внимание, вот у меня тут часть засуспендилась. Надеюсь, что сейчас и мое. Вот, Maps, обратите внимание, я ушел из Maps, и у меня приложение перешло в состояние Suspend. Теперь я могу...
Если еще не отрисовал, подождем.
Да, сейчас, давайте подождем. Вот. Видите, я просто в Task Manager, я вижу, что у меня приложение пришло в состояние Suspend, у него 0 CPU, 0 диска, 0 сети, но при этом оно занимает 39 мегабайт памяти. Я могу вернуться в это приложение. Соответственно... Вот, Map. Я сейчас с него вернусь, я просто вернусь, и вы там увидите заодно. Оно быстро переключилось, к сожалению, эта быстрота вам, у вас не видна. И заодно вы видите, что там есть мое приложение, которое PLM, оно у меня отлаживается, поэтому не соспендится.
Отрисовалось.
Отрисовалось, то есть оно достаточно быстро переключилось. Ну, будем считать, что... Надеюсь, что вы это увидели. Вы поверите мне на слово, что соответственно, у меня оно так отображается. Давайте еще посмотрим на что интересно. На вот лайфтайлы. Ну, у меня тут небольшое количество лайфтайлов. Вот, например, вы видите, что она показывает, что сейчас у меня идет вебинар по Windows 8. Вот. Показывает мне последние коммуникации там. И показывает, что в Крылатской России 24 градуса. То есть она по Wi-Fi там определила, что я нахожусь в Крылатском, и, соответственно, это показала. Я вам предлагаю самостоятельно посмотреть, на как все это работает. Ахмед, я надеюсь, запишет нам краткую демонстрацию, и мы ее прилинкуем, когда зальем видео на TechDays, вот, что позволит нам, соответственно, быстро и красиво... Ой. Извините, быстро и красиво, вам вернее, быстро и красиво посмотреть, как все это работает. Итак, вопросы. Отлично. Вопрос.
Мы в этом... давайте прочитаю. Да. Я позвал, не слышал по поводу хранения данных. Как можно хранить локальные, хранить локально, в каком виде имеет значение то, что ты делал приложение на машине 64 бита, а клиент может быть запущен на 32 бита. По поводу хранения данных, я тоже хотел сегодня тоже чуть-чуть мельком рассказать. Мы можем хранить данные локально, мы можем хранить данные в облаке. И, собственно, я уже на встрече юзер-групп, которые выкладывали, упоминал об этом. По сути, мы в этом докладе не говорили о хранении данных. Собственно, когда я буду записывать видео, я также запомню и упомяну об этом вопросе. На самом деле это все очень просто там тоже.
Смотрите, у вас есть доступ к диску. И вы можете хранить там данные в любом неструктурированном виде, удобном вам. Любой движок, который вы фигурально выражаясь, напишите сами. Плюс в HTML, плюс JavaScript, когда вы пишете, можете использовать IndexDB. Когда вы собираете приложение Visual Studio, то вы увидите, оно собирает его сразу под несколько платформ. Так что речь идет о том, что, скажем так, в большинстве случаев все равно на чем вы будете собирать. А когда и где можно будет скачать живые демки? Это вопрос к Ахмету. Как мы вот через некоторое время опубликуем на TechDays вот этот вот доклад. Я надеюсь, что к этому же моменту или чуть позже Ахмет запишет демонстрации и прилинкует туда вот эти вот короткие примеры, которые он реализовал по шарпингу. Потому что мои примеры, они все те же самые. Вот из-за того, что почему-то видеопоток передается медленно, мы решили сегодня их не показывать.
А можно я покажу небольшой слайд по поводу хранения данных?
Да, сейчас. Вот, кстати, отвечая на вопрос за хранение данных, Ахмед показывает слайд.
Я, к сожалению, в студии показывать очень долго будет, как мы видели. Один кадр покажу из слайда. Я надеюсь, меня видно. Мы подождем, пока у вас отрисуется. У нас есть Windows 8 доступен хранение как в локальном
хранилище.
Так, еще не отрисовалось.
Ты просто шаришь это будет долго.
Все, отрисовалось, отлично. Итак, смотрите, мы можем хранить локально файлы определенные. Точно так же, как и в модели Windows Phone, мы можем просто сохранять какие-то простые типы данных. Здесь, в отличие от Windows Phone, не поддерживается хранение каких-то структур классов и так далее. Можете просто реализовать сохранение, сериализацию, десериализацию собственную строку и сохранять строки, например. И следующие два RAM folder там, и следующие два у нас удаленное хранение. По сути, тоже мы храним как бинарные данные, так и настройки. И последнее, временная папка, как раз нужна для кэширования данных. Вы можете закэшировать какие-то данные, можете туда положить то, что вам нужно на время. Например, если вы реализуете работу с картинками, там Flickr или что-нибудь еще, вы можете просто временно вот картинки, с которыми вы сейчас работаете, сохранять в этом кэше. В целом это все. Надеюсь, кратко ответил на вопрос.
Так, предположим, я хочу написать видеоконвертер. Каким образом можно организовать работу в фоновом режиме? Вопрос Владимир. Владимир, а зачем вам видеоконвертер в виде метроприложения? Вы под Windows 8 можете продолжать писать классические настольные приложения, которые будут работать как обычные настольные приложения. И, собственно, видеоконвертер, если речь идет именно о видеоконвертере, который должен конвертировать в фоновом режиме что-то, это хороший кандидат для обычного приложения. Если, допустим, если вы хотите с компаньоном каким-то в виде метроприложения. Вот.
А я где-то видел идею по поводу работы сложных приложений, когда регистрируются сервисы системные, и MetroStyle приложение, по сути, работает с этими сервисами. Можно попробовать в таком виде сделать.
При отправке приложения в Suspended все в соединении происходит то же самое, что на Windows 7. После восстановления они отваливаются с указанием, что они cancelled.
Да, сетевые соединения невозможны в основном.
Отваливаются.
Да, они по сути отваливаются, и вам нужно корректно отработать именно обрыв соединений.
То же самое, что там. Единственное, что мне кажется, что я в какой-то из документации, вы посмотрите, возможно, там, что касается... RTC соединения, вы же, когда с RTC работаете, у вас там оповещения приходят, и вы дальше уже исполняете, зная. Да, все то же самое. Какое ограничение по времени выполнения background task? Нет. Вопрос очень простой. У вас есть constraints, то бишь ограничения на то, с какой частотой вы можете выполняться. То есть вы не будете запускаться чаще времени X, так что вы не сможете запускаться настолько часто. Сейчас вот эта вот подсистема background task находится в таком пред... Ну, это же бета, да, я так скажу. Не знаю. В общем, это Consumer Story, бета 2, например, да. Вот. На текущий момент там 15 минут, если вы локскрин приложение. Где можно найти документацию? Это прекрасный вопрос. Это мой любимый вопрос, потому что у нас документация на русском языке, кстати. Документация на русском языке доступна на сайте, который вы видите сейчас. Это dev.windows.com. Просто она думает, что я в United States. Ну, у меня просто United States настройки. Вот, я сейчас Россию переключу. Разработка под Windows 8. Сейчас оно у вас переключится. Оно просто точно так же, как оно шарит, просто Internet Explorer. Ну, в общем, оно именно там, и оно именно на русском языке, если вдруг вы хотите на русском языке. Ну,
подождем, оно, наверное, сейчас отрисуется.
Ну, оно отрисуется, а мы пока продолжим отвечать.
И немножко от себя добавлю по поводу документации. На самом деле, там очень подробно все расписано. На текущий момент очень много документов. И особенно, вам может понравиться то, что есть огромная база готовых примеров. Я провел многие часы, изучая многие вещи, и там практически покрыто почти все, там, включая, как послать USSD запросы оператору и так далее.
То есть... Вопрос от Александра. Сейчас увидим, да сдвинем, посмотрим. Вот вопрос от Александра. Будет ли Windows 8 SDK для того, чтобы под Windows 7 программировать? Вы имеете в виду метроприложение под Windows 7? Но есть классический ответ. Мне нечего сказать по этому поводу, потому что я ничего об этом не знаю. Но если вы немного задумаетесь и посмотрите на то, на те возможности, которые есть у метроприложений, например, гарантированное взаимодействие с аппаратной частью, вне зависимости от того, какая она есть, это означает, что у вас необходимо, чтобы ядро системы поддерживало и драйвера, которые реализуют, поддерживали определенные гарантированные интерфейсы, что, соответственно, 100% нереализуемо под Windows 7. Так что я не знаю, еще раз повторяю, официального ответа нету никакого, именно которое говорит об этом. Но если немножечко посмотреть на новую архитектуру ядра, на новые требования к драйверам, то я бы для себя сделал определенные выводы. Существует ли проверка приложений, как у Apple? Как я могу выкатить свое приложение паблик? Вот, прекрасный вопрос. Дмитрий нас спрашивает насчет того, как же распространяются метроприложения. Да, метроприложения распространяются через магазин приложений, через Windows Store. И у меня специально для вас, я сейчас найду, есть уникальное приложение о том, как попасть в Windows Store. Потенциальная возможность, я бы сказал так. Одним из первых. Значит, Windows Store, да, то есть вы когда приложение собираете, вы, соответственно, его упаковываете, проходите там по возможности у себя локальную сертификацию и отправляете его на сертификацию в магазины. Когда оно сертифицируется, то, соответственно, после этого есть возможность его всем из этого Windows Store скачать, оплатив, или если вы, допустим, бесплатно сделали это приложение, то бесплатно скачав. То есть, да, ну, я бы не сравнивал, ну да, есть магазин, который называется Windows Store у нас, который сейчас уже доступен для... который сейчас уже доступен, и туда уже, то есть можно посмотреть, если вы установили Windows 8, то вы можете увидеть соответствующую бета-версию магазина Windows Store и установить из него приложение. Сейчас я попробую показать вам сделанный специально для меня, для вставки в слайд. Для вставки в слайд штуку, которую я забыл вставить в слайды. Вот. И речь идет о хакатоне и о возможности. Да? Вот. Так. Значит, смотрите. Сейчас вы все увидите. Будет хакатон. Хакатон – это возможность прийти к нам в офис 5 мая. И где буду я, Костя Кичинский, и еще, не знаю кто еще, думаю, еще какие-нибудь коллеги, Ахмед говорит, что он придет. И вы можете с нашей помощью разработать какие-то приложения, ну, которые вам интересны. Вот. И, то есть, как бы интерактивно научиться. То есть, там я не думаю, что там будут какие-то лекции еще. Это просто возможность пообщаться с экспертами, получить какие-то ответы на вопросы и разработать свое приложение. Это весь день будет. Ссылка есть прямая. Что дальше после хакатона? И отвечая вот на вопрос. У нас сейчас, ну, не сейчас, а с 28 мая по 1 июня, если вы пришлете свое, если вы придете, ну не придете, вы должны сначала зарегистрироваться и так далее, там, тому подобное. Прямая ссылка вот там есть, ak.ms/v8w8labs.may. Вы можете с этим приложением прийти к нам и пройти Application Excellence Labs. И, соответственно, там у нас сидит русскоязычный инженер, который тестирует эти приложения и рассказывает вам, что там можно улучшить. И, да, вы не все видите. В общем, и дальше лучшие приложения смогут стать первыми в Windows Store, то есть мы даем возможность. Ну а дальше все как обычно, дальше как везде. Вы придете, покупаете, платите там ежегодный взнос, публикуете приложение. А просто если хотите быть первыми, вот у нас мега-предложение. Потому что когда уже все выйдет, таких мега-предложений, я боюсь, у нас так много не будет. То есть если вы 28 мая напишете приложение и придете к нам, вот, то подробности по ссылке, которую вы видите, то инженер вам поможет, расскажет, протестирует, покажет, вы его дорабатываете, и если все будет прекрасно, потенциально сможете стать одними из первых российских приложений в Windows Store. Так, это все, что я хотел показать. У нас появился вопрос, у меня почему-то... Вот, вопрос. Ага, что делать, если я живу далеко не в Москве? Будет ли презентация в университете, например, Томска? Дмитрий, смотрите, если вы напишете... Ну, хакатона в Томске так быстро не будет. Я думаю, что в следующем году будет, а в этом... Ну, в смысле, в следующем году я имею в виду... Так, у нас год чуть-чуть по-другому. Начиная с сентября, возможно, что-нибудь подобное будет. Сейчас мы уже вряд ли сумеем это организовать. Что если вы напишете свое приложение в Томске и пришлете нам на специальный адрес, ну, я не знаю, что вам лучше давать, там, ссылку на Хабр, короткую ссылку или так далее, или там свой e-mail. Я сейчас напишу свой e-mail. Нет, давайте я напишу, вот, давайте я лучше сделаю так. У меня есть whiteboard, который я сейчас запишу. Если вы, значит, вот.
Rush for apps Microsoft.com. Думаю, вы его видите. Если у вас есть готовое приложение под Windows 8, ну или там сильно готовое приложение под Windows 8, вы хотите пройти вот эти Excellence Labs, которые действительно проходят в Москве. Вы нам присылаете на Rush for Apps ну, скриншоты там, идею, не знаю, ну, то есть в зависимости от состояния вашего приложения. И если мы видим, что из этого что-то может получиться, мы просто устраиваем удаленное тестирование. Это тоже возможно, мы уже так делали. А хакатона в этом, до сентября, я думаю, не будет ни в Москве. Но после сентября, то есть думаю, что с нового, ну, это наш, с нашего нового года, то бишь сентября, и с вашего нового учебного года, думаю, что у нас будет программа, аналогичная программам по Windows Phone. Когда мы были в том или ином виде представлены с контентом по Windows Phone практически во всех... Ну, в общем, везде, где нас хотели видеть, мы были. Так, ну, у нас есть еще какое-то время, я ожидаю вопросы. Так, как обычно, традиционно я дописываю свой e-mail, чтобы вы могли мне прислать письмо. Свой Twitter, свой Facebook. И что вам еще написать? Ну и давайте, если вдруг вы любители Хабра, вот последнее, что я могу вам. Вот вам очень много возможностей со мной связаться. Я всегда отвечаю на письма. Если могу, сразу отвечаю. Если нет, может быть, чуть позже. Ахмед, ты тоже можешь написать свои контакты, если
да,
хочешь.
Да, я присоединюсь. Вы тоже можете задавать мне вопросы. Это
там пиши.
О, я могу прямо здесь писать?
Да. Request control сделаем.
Так.
Ладно, неважно. Давай пиши здесь. Все, пиши.
Так, немножко не получилось. Я прямо здесь напишу. Я напишу свой ящик. У меня Gmail. И также напишу. В принципе, если у вас очень короткий, быстрый вопрос, вы можете написать мне Skype. Так, и можно так еще и на рабочую почту, если у вас какие-нибудь вопросы будут. На всякий случай продублирую.
Ну, вот все контакты, которые мы могли дать, мы уже дали. Еще пару минут ждем вопросов. Еще раз повторяю, сейчас у вас есть в мае. В конце мая, в начале июня есть уникальная возможность поучаствовать в лабах. А, насчет контента по Windows 8. Вы знаете, у нас тут появилось расписание DevCon, за которое я отвечаю. За контент DevCon я отвечаю. И если вы внимательно, мы еще никому этого не говорили громко, но если вы внимательно прочитаете официальный пресс-релиз, вы увидите, что DevCon будет транслироваться полностью. И там один из лучших треков по Windows 8, который я видел. Там будет все, что нужно для того, чтобы начать разрабатывать. Там и для и по HTML, и по замлу, и по сенсорам, и по корпоративным приложениям. Так что дождитесь 23-24 мая, и два дня вы сможете смотреть в онлайне DevCon. А потом и в записи, если вдруг что. Это, кстати, вот хороший вопрос. Сколько занимает разработка приложения? Значит, давайте я вам отвечу. У меня есть коллега, и он написал приложение, которое является клиентом TechDays.ru. Ну, я думаю, вы знаете, это сайт, где хостятся видео технологические. Он написал его за два дня. Ну, с учетом того, что у него было серверное API. Вот, и при этом он сегодня был на этих лабах. Коллега, знакомый коллега, не знаю, но в общем не важно. В общем, он был на этих лабах и получил неплохую оценку. Так что вот, смотрите, я вот, давайте я сейчас расскажу очень простую историю, которую я всегда рассказываю, говоря про Windows Phone. Когда мы говорим о метроприложениях, это прежде всего приложение для потребления контента. Правильно? Соответственно, ну, прежде всего, понятно, что там могут быть какие-то игры, может быть еще что-то. Приложение для потребления контента, если у вас уже есть контент, пишется очень быстро. Весь вопрос в том, чтобы представить красивый контент в соответствующем метродизайне. Гайды по метродизайну, они есть на русском языке. Дальше. Если вы разработчик HTML5 плюс JavaScript, то перевести ваше приложение в Windows приложение достаточно просто. Вы, наверное, знаете такую игру Cut the Rope, которая стала одной из первых игр на Windows Store. Они игру, как они вот официально говорят, дорабатывали 2 недели и занимались только дописыванием функционала, связанным с интеграцией с Windows. То есть сам функционал, написанный на HTML5, соответственно, там Canvas, там Canvas и еще что-то, HTML5 и JavaScript, и работа с Canvas. Вот, он все то же самое работает. Вам доступен весь этот функционал, там jQuery, в общем, все вам знакомое, удобное и красивое. Если вы с этим знакомы, или у вас есть, допустим, уже какие-то наработки, так это вообще будет у вас очень и очень просто. Ну, естественно, чтобы приложение было хорошим метроприложением, оно должно интегрироваться с Windows. В том смысле, как вот контракты предоставлять, там, настройки иметь в интерфейсе Windows, а не внутри приложения. Ну вот классические настройки, выплывающие справа. И вот это, да, потребует каких-то действий. Но поскольку, еще раз повторяю, это потребление контента, а в основном не генерация, то вот... Короткое время. Ахмед хочет дополнить.
Да, я хотел бы дополнить. По сути, здесь, если у вас уже есть опыт Light, VPF, Windows Phone, разработка под эти платформы, то перейти на Windows Phone вам будет перейти на разработку под Windows 8 вам будет очень просто. Я сам не ожидал, когда первый раз пришел на Hackathon, практически только что установленным Windows 8 превью. И на Hackathon'е за 3 часа, буквально за последние 3 часа, очень быстро разобрался с API и сделал клиента под Flickr. То есть на самом деле действительно очень просто писать. Так, у нас сейчас нет вопросов, мы еще подождем, пока появятся новые вопросы.
Ну, мы немного подождем, потому что да. У нас скоро закончится время. Еще один вопрос. Дмитрий задал вопрос, какой объем позволяет загружать, если я буду загружать музыку, сайтов через приложение. Дмитрий, вот это классическая задача, которая должна быть, ну, которая реализуется через Background Transfer Task. Я сейчас вот не припомню вам точные цифры, но Background Transfer Task, когда вы ему говорите, хочу загрузить вот эту вот штуку, он будет в фоновом режиме, да, он будет реагировать на то, как вы к чему подключены и что у вас там с батарейкой. Если вы тянете данные прямо из вашего приложения, он у вас, если вы находитесь в фореграунде, то никаких ограничений особых на ваше приложение нет. Если вы хотите загружать музыку, используя Background Transfer API, в тот момент, когда ваше приложение уже не работает, то Background Transfer API есть ограничения, связанные примерно с теми же принципами сбережения ресурсов и отзывчивого интерфейса, который используется во всем остальном дизайне, программном дизайне метроприложений. Так, ну что ж, мы выложим обязательно этот каст на TechDays. Ахмед вот пообещал и, я надеюсь, запишет нам демонстрации с видео, и мы там же положим рядышком, и вы сможете посмотреть. Если вдруг вы не знаете, что такое TechDays и где это находится, TechDays.ru, если вы там не найдете, пишите письма, мы вам пришлем ссылки. Но я думаю, где-то в течение недели, я думаю. Так, TechDays. Вот, собственно, сайт. На 3D, а вот, и тоже заодно хорошо, что на 3DS.ru лежат сейчас все наши, запись нашего Windows 8 кампа, который проходил в течение дня в Москве. Она в очень хорошем разрешении, и это может быть неплохой базой для начала разработки. Ну, спасибо вам за то, что вы к нам пришли вечером практически этой длинной шестидневной рабочей недели. Надеюсь, что вам понравилось, и вы хотя бы попробуете написать Windows-приложение в нетростиле. Это интересно, и это может быть быстро, это может быть красиво. И это позволит вам, если вы сделаете хорошее приложение и платное приложение, заработать, потому что Windows 8 – это прежде всего огромный рынок. Спасибо вам еще раз. Я останавливаю запись, и после этого я завершу нашу встречу.